Я очень люблю историю. Люблю христианскую историю. Особенно люблю читать о жизни служителей, которые прошли впереди нас, которым Бог определил жить в разных эпохах, в разных исторических периодах. И каждый раз, когда я читаю, я пытаюсь проникнуться в сознание вот тех людей, о которых я читаю. Я пытаюсь их понять, я пытаюсь понять их ценности, пытаюсь понять реальность, с которой им приходилось сталкиваться. Пытаюсь ощутить, вот, как жилось тогда. И один из вопросов, который очень часто вставал и продолжает вставать передо мной, заключается в том, что исследуя, изучая жизни разных людей, я обнаруживал, что не всегда самыми благословенными людьми были самые талантливые, не всегда самые образованные были самыми эффективными. Вот иногда так получается, что Бог берет и какого-то человека простого, отсохи, неграмотного, и настолько сильно, могущественно использует, что вот просто человеческих объяснений для этого не находишь. Сегодня и завтра, и послезавтра мы хотим сфокусировать наше внимание на одном очень интересном аспекте нашей с вами жизни и нашего с вами служения. Мы хотим поговорить о том, каким образом Бог берет и использует нас для себя. Когда мы говорим о служении, как и о любом другом деле, любое дело, которым вы занимаетесь, в нем всегда есть определенный процесс. Если вы строите дом, или вы готовите суп, или вы делаете какой-то проект, всегда в этом процессе есть определенные составляющие. Вы имеете какие-то материалы, у вас есть какой-то план, что с этими материалами делать. И вы практически должны шаг за шагом эти материалы обрабатывать, складывать, строить и так далее. Когда мы подходим к вопросу служения, когда мы подходим к вопросу церкви, вот здесь возникает нестыковочка небольшая. Здесь у нас тоже есть методики, здесь у нас тоже есть понимание процесса. И в любую школу пойдите, библейскую или семинарию, и любую книгу откроете, то вот там будет описание этих методик и процессов, там будут объяснять, как исследовать Писание, герменевтику, экзегетику, там будут объяснять, как работать с душами, какие принципы работы с душами, там будут объяснять, как построить эффективную проповедь, там будут объяснять, из чего складывается эффективное управление церкви или эффективная миссионерская стратегия и так далее. Очень много всяких разных методик, но везде, в каких-то книгах больше, в каких-то меньше, везде указано то, что все-таки основу эффекта того, что мы делаем, составляет Божье действие. Насколько Господь проявит свою милость, насколько Он решит, насколько Он расположится использовать твои усилия для своей славы. И если мы смотрим немножко глубже и вникаем немножечко детальнее, мы приходим к выводу, что именно вот эта составляющая божественного действия в действительности и определяет эту реальность. Наша конференция – это пасторская конференция, но в этом году мы решили ее немножечко расширить, ее спектр, и, может быть, точнее конференцию этого года можно назвать конференцией духовного лидерства. Я хочу начать свою проповедь со второго послания к Тимофею, вторая глава. Мы будем основную часть времени нашего проводить в 21 и 22 стихах. Но я хотел бы начать с первого стиха. В самом первом стихе этой главы апостол говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Тема нашей сегодняшней конференции, или этой конференции, она будет касаться всех верных людей, которые способны научить других. Конечно, прежде всего, она касается пасторов, но она в такой же степени, в такой же мере касается всех остальных служителей церкви, которые передают то, что они получили от Христа, то, что они получили от кого-то, передают верным людям, для того, чтобы эти верные люди, в свою очередь, передали это кому-то другим. Это в равной степени касается отцов семейств сегодня. Точно так же. Это то, о чем мы будем говорить, необходимо каждому, кто имеет дело с кем-то, кого-то он учит. Даже больше того. Это в равной степени касается и сестер также. Это касается матерей. Это касается женщин, которые оказывают влияние на других. Это касается всего процесса передачи того, что мы получили при многих свидетелях, верным людям. Ну, посмотрите, пожалуйста, первый стих. Мы сфокусировались на втором стихе, но посмотрите первый стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Дело в том, что, когда мы говорим о общей эффективности того, что мы делаем, если мы говорим о той части, которая связана с методиками, с программами, с какими-то организационными аспектами или человеческими аспектами, то вся эта часть, она в той или иной степени находится все-таки под нашим контролем. Методики можно вызубрить и освоить. Разбирать Писание можно научиться, даже если не очень хороший студент, три раза пройти тот же курс, где-то, может быть, попросить кого-то, чтобы лично с тобой позанимался, научил тебя разбирать глаголы, части речи, предложения и так далее. Вот все это по-человечески можно сделать. Но когда мы говорим о Божьем действии, вот им невозможно управлять. Мы не можем заказать, Господи, вот столько-то моей подготовки, столько-то исследования, столько образования, и вот столько-то твоего действия сегодня должно быть, чтобы был эффект. Но именно от этого мы все зависим. Вот почему апостол начинает свое слово с того, что он говорит: «Так, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Очень интересно, если вы посмотрите на влиятельнейших людей в истории Божьего народа, Авраам, Моисей, Давид, все эти люди, они были определены, они были избраны Богом исключительно по Его воле, по Его провидению. Он определил место, точку в истории, он определил спектр их влияния, и он взял, наполнил их собой, провел их уникальным, индивидуально для них предназначенным путем и через них осуществил какой-то определенный элемент общего Божьего действия в истории Вселенной. Мы не можем заказать Богу, где, как и когда нас использовать. Мы даже не могли заказать Ему, с какими талантами и способностями, с какими дарованиями мы родимся. Мы не можем заказать Святому Духу, какими дарами нас одарить, для того, чтобы мы могли быть участниками Его дела. Тем не менее, при всем том, что Бог определяет очень много, тем не менее, Священное Писание достаточно ясно говорит о нашей ответственности в этом процессе. Тем не менее, когда мы говорим о том, чтобы Бог нас использовал, это не просто так, решит Бог или не решит. Кое-что ясно оставлено в нашу ответственность. И именно об этом мы будем говорить на этой конференции. Наша конференция в этом году фокусируется на одной из наиболее важных тем, касающихся эффективности служения пастора и духовных лидеров вообще. Мы говорим о личности пастора, мы говорим о понятии, об определенной характеристике личности пастора, которая выражена английским словом integrity. Мы долго ломали голову. Долго ломали, я вам признаюсь, и не одну голову сломали, пока мы пришли к тому, что мы бросили ее ломать и решили, что мы оставим это слово. У нас есть некоторые люди в церкви, которые легче соглашаются с английскими словами, и есть некоторые люди, которые, просто для них это табу, чтобы в русской речи ни в коем случае, никогда английское слово не проскользнуло. Вот, и даже они, в конце концов, махнули рукой и сказали: нету другого слова. Причина этого вот в чем. Конечно, у каждого, в каждом языке есть свои понятия, которые вот уникально как-то вобрали несколько факторов, несколько характеристик и выражают. Точно такие слова есть в греческом языке, которые очень трудно перевести на другие языки, или в русском языке. Ну вот в английском языке вот это слово, оно просто ему, мы не смогли найти эквивалента. Поэтому я хочу начать свою проповедь и эту конференцию с того, чтобы дать определение, о чем здесь будет идти речь. Есть очень известный словарь, Мерриам-Вебстер, словарь английского языка. И вот я хочу вам дать объяснение этого слова. Это мой перевод с английского. Integrity имеет три основных грани. Это понятие имеет три основных грани. Первая грань – это твердая приверженность моральному коду или профессиональным ценностям, честность. Это первая грань. То есть есть определенный код, моральный код, например, когда человек твердо, абсолютно привержен этому коду, его называют man of integrity, человек integrity, человек честности. Здесь даже немножко больше, чем только честность. Или же профессиональному коду или профессиональным ценностям, например, когда человек делает что-то. Вам приходилось встречаться с такими людьми, которые вот фанаты своего дела? Он технологический процесс не изменит ни на иоту. Есть такие, которые тяп-ляп, шалтай-болтай, вот, сюда прилепил, туда прилепил, шабашники их называли в Советском Союзе. Вот. А есть такие, которые вот по миллиметру, вот написано столько градусов, вот он только до столько градусов ее доведет, и не больше, и не меньше. Вот это вот приверженность профессиональной этике или коду какому-то, профессиональным ценностям, когда вот положено так, и он будет делать это точно так, вот это integrity. Вторая грань – это состояние внутренней неповрежденности, прочность. И вот говоря об этом, я бы хотел привести одну иллюстрацию, к которой мы будем обращаться не раз. Вы, наверное, имеете себе представление, что такое, как плавят сталь. Металл плавят. Вот прочность металла в большой степени зависит от того, насколько из него удалены шлаки, во-первых, и не только шлаки, но и химические некоторые составляющие, которые ослабляют общую прочность этого металла. Вот почему его плавят. Вам, наверное, приходилось видеть, скорее всего, я думаю, что если вы где-то сталкивались со стройкой, вам приходилось видеть, как работают сварщики. И когда человек сваривает два куска металла, у него есть электрод, который он расплавляет, и вот когда этот электрод расплавляется, то вот между этим металлом кусочки шлака попадают. Вот эти кусочки шлака, они слабее, чем сталь. Вот для того, чтобы она была, этот шов был прочный, чтобы шов не имел в себе какой-то коррозии внутренней, какого-то повреждения, то нужно, чтобы этот шлак был удален оттуда, выведен. И вот, вот и плавят так. Так, чтобы этот шлак весь снаружи оказался. Вот когда этот шлак внутри, тогда называют lack of integrity. Эта конструкция недостаточно прочна. У нее нет прочности достаточно. Это вторая грань. То есть первая грань – это честность. Вторая грань – это прочность, что там нет. Может быть, вы слышали когда-то в 80 каком-то году, я не помню, когда было большое землетрясение в Армении, в Ленинакане. И вот когда разобрались там, почему столько много людей погибло, определили, что когда строили эти дома, то во многих-многих местах, когда делали бетон, недостаточно цемента там было положено. То есть integrity была нарушена. Там что-то было, но вместо цемента, ну что там вложили? Ну всякую чепуху вложили. Вот точно так, как бензин, там вместо бензина там что-то добавляли, точно так же и в этот бетон добавляли какие-то слабые вещи. То есть, когда мы говорим integrity, мы говорим, во-первых, о вот этой абсолютной внутренней честности. Второе, мы говорим о прочности личности. мы говорим о том, что в этой личности нет вот этих пузырей внутри, в которых что-то слабое, что-то поврежденное, что-то коррумпированное внутри. Что-то, когда, что на него приложишь, когда нагрузку, вот в этом месте треснет. В этом месте треснет. Есть третья грань этого понятия. Третья грань – это качество или состояние целостности, или внутренней неразделенности, или можно назвать это целостность. То есть речь идет о том, что человек сегодня здесь он такой, и завтра в другой ситуации он тоже такой. То есть его правая рука, она честно согласована с левой рукой. То есть это отсутствие двойственности. Это внутренняя целостность личности, в которой есть последовательная точность в его решениях, в его оценках и так далее. Итак, если мы обобщим это, мы попробуем, я попробую это сказать еще другими словами, своими словами. Первое – это честность, то есть полное посвящение истине в полноценном значении этого слова. И мы будем говорить, завтра я буду говорить об этом подробно на первой сессии. Второе – внутренняя неповрежденность, то есть отсутствие примеси, микротрещин или пустот, ослабляющих конструкцию. И третье – это целостность, внутренняя неразделенность, отсутствие внутренних противоречий, последовательность и гармония личности или какого-то проекта. В данном случае мы говорим о личности. Вот такое достаточно сложное понятие объединяется этим одним словом, одним термином «integrity». И именно об этом мы будем говорить. Все эти качества чрезвычайно важны в личности каждого христианина, и особенно в личности тех, кто несет ответственность за духовное лидерство. Особенности в лидерстве церкви, особенно в лидерстве дома, особенно в любой точке, когда мы идем впереди других. К сожалению, этот вопрос находится в большом забвении. Говоря о подготовке служителей, развитии служения, в большинстве случаев намного больше уделяется внимания способностям, развитию способностей, чем вот этой выплавке личности. Это сложнейший процесс, и вы сегодня увидите, сегодня, завтра и послезавтра вы увидите, это сложнейший процесс. Это труднее из нас, друзья, вот эту примесь, вот эти шлаки выплавить труднее, чем из стали. Из стали проще, температуру поднял. Вы знаете, сталь не чувствует боли, мы чувствуем. И когда Бог поднимает температуру, то мы обороняемся, делая все возможное, чтобы температуру понизить. И таким образом эти шлаки остаются с нами снова и снова на следующий круг. И таким образом нарушается внутренняя прочность. Таким образом нарушается внутренняя целостность, вот эта вот последовательность, неповрежденность личности. На этой конференции мы сосредоточим большую часть нашего внимания на нескольких стихах из второго послания к Тимофею, в которых этот великий апостол достаточно детально говорит об этой проблеме. Это послание написано из тюрьмы, помните, это последнее его послание. Павел уже знал точно, что ему не выйти из тюрьмы, что он, его земной путь подходит к концу. И он пишет это письмо самому дорогому для него человеку, Тимофею, который был его учеником длительное время и который на данном этапе нес самую значительную ответственность, которая была возможна на то время. Он был ответственным за церковь в Ефесе, а эта церковь, она опекала целую группу церквей в Ликаонской долине, эти церкви перечислены в книге Откровения, 7 церквей, и они даже немножко дальше еще простирали свое влияние. И вот среди многочисленных вопросов, которых апостол Павел затрагивает в этом послании, пытаясь снарядить Тимофея, пытаясь дать ему вот последнее наставление, чтобы оставить его с этим, среди многочисленных вопросов мы находим вопрос integrity, вопрос этой внутренней неповрежденности, целостности, прочности личности Тимофея как служителя. В наиболее сконцентрированной форме, на мой взгляд, эта тема раскрывается во второй части второй главы этого послания. Давайте прочитаем с 15 стиха и по 22. Второе послание к Тимофею, 2 глава, с 15 по 22. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Минеи и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Начинается этот абзац, эта часть главы, с призыва представить себя Богу делателем неукоризненным. Служение – это сложное дело. Служитель находится всегда под мощнейшим давлением с разных сторон, под мощнейшими агрессивными ударами со стороны дьявола, который атакует самыми разными средствами с самых разных сторон в самые неожиданные периоды времени. И хотя мы несовершенные, мы грешники, мы спасенные Христом грешники, цель каждого из нас заключается в том, чтобы быть посвященными, чтобы мы могли представить себя Иисусу Христу. И здесь, смотрите, он говорит, делателем неукоризненным. Я еще раз вернусь к этой точке. Друзья, мы все, в каждом из нас есть что-то несовершенное. Но каждый из нас имеет эту цель. Апостол говорит, это цель наша, это цель, которая должна стоять перед каждым христианином и особенно перед служителем. Эта цель заключается в том, чтобы представить себя Богу. Это очень интересно. Это не просто так самому по себе быть таким неукоризненным, то есть абсолютно чистейшего сплава. Это немножко другой поворот дела. Он говорит о том, что я отдаю Богу. Я представляю себя Богу. И когда он говорит об этом, вот это наша цель. Старайся представить себя Богу, делателем неукоризненным. Это примерно вот какая картина. Вы ожидаете дорогих гостей для вас. И вы стараетесь приготовить комнату так, чтобы она была чистая. Вы стараетесь приготовить постель, чтобы она была приятная. Вы стараетесь приготовить пищу так, чтобы она была для них вкусной, сытной, чтобы она отвечала их нуждам и запросам. Вы стараетесь представить, приготовить для того, чтобы вы то, что у вас есть, в наилучшем качестве представили. Вот эту мысль, эту идею отражает здесь апостол Павел. И он говорит, обращаясь к Тимофею, старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. И дальше он говорит, приводит несколько примеров. Он сразу же смотрит на ситуацию, которая вокруг, и говорит, а непотребного пустословия удаляйся. То есть вокруг него разные люди, которые предлагают, они втягивают его в разные споры, они втягивают его в различные конфронтации какие-то, о которых он предупреждает несколько раз, мы будем об этом говорить еще немножко позже. Он говорит, пустословие удаляйся, потому что вокруг тебя будут люди, которые будут преуспевать в нечести. Более того, их слово, как рак, будет распространяться. Вы знаете, как распространяется рак? Его не остановить. В этом вся беда рака. Любая другая болезнь останавливается. Ее можно заизолировать, вырезать. А вот рак распространяется так, что его не остановишь. Или в английском языке вы можете увидеть, там будет, наверное, как проказа распространяется. Точно так же. Ее не остановишь, не удержишь. В этом идея. И он говорит, вы живете в мире. И вокруг вас абсолютно точно всегда будут много людей, которые типа Именея и Филита. которые отвергают воскресение или говорят, что оно уже было, которые учат чему-то совершенно другому. И он, обращаясь к Тимофею, он говорит: подожди, да и не ввязывайся в эти пустые споры. С ними бесполезно спорить. Даже более того, слово их будет распространяться, но твоя задача заключается в другом. Твоя задача заключается не в том, чтобы поставить везде преграду и защитить. Нет, слово их как рак распространяется. Ты не сможешь удержать. У тебя есть другая методика действия, о которой он говорит немножечко ниже. Посмотрите 19 стих. 19 стих он говорит: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию». То есть он говорит: да, нам может казаться, что ситуация выходит из-под контроля. Когда мы смотрим вокруг и видим, одни ведут себя так, другие ведут себя по-другому, третьи учат чего-то еще. Ситуация, казалось бы, она вне нашего контроля. Он обращается и говорит: ну подожди, твердое основание Божие стоит. Бог контролирует ситуацию. И он выражает этот контроль сравнением с печатью. И у этой печати есть две стороны. Одна сторона: познал Господь своих. Одна сторона означает, что все те, кто Божьи, останутся Божьими. Все те, кого Бог избрал, все те люди, которые по-настоящему верующие, все те люди, которые принадлежат Ему, они Ему будут принадлежать. Они познал Господь свой. Это одна сторона печати. Но есть другая сторона печати. Это же самая печать, которая, как и всегда, как и во многих других вещах, она несет в себе вторую сторону. Это первая сторона — Божья гарантия, вторая сторона в чем? Человеческая ответственность. Послушайте, он говорит: «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». То есть речь идет вот о чем, что эти люди, которых Господь познал, вот эти люди, они будут находиться в этом процессе, чтобы оставлять неправду, или точнее нечестие, грех всякий. И вот в этом процессе, для того, чтобы вот этот процесс имел место, Павел призывает Тимофея к определенному действию. Посмотрите 20 стих. В большом доме есть разные сосуды. Почему он говорит «в большом доме»? Есть в маленьких домах бедные люди, у них, конечно же, не было золотых и серебряных сосудов, и у них там сосуды попроще использовали для всяких разных целей. В большом доме есть градация. Была градация там, когда у людей много разных инструментов. На одной он на работу ездит в машине, у него она там какой-нибудь тракчок, чтобы возить там кирпичи, а на другой в церковь. Есть люди, у которых есть две машины. Вот что-то подобное здесь раскладывается вот в доме. И говорит, что в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Это очень интересный и важный текст. Дом, безусловно, речь идет о церкви. Речь идет о Доме Божьем. И вот в этом доме есть разные типы людей. А точнее, есть разный уровень освящения людей, и таким образом есть разный уровень пригодности людей к тому, чтобы быть использованными для определенных Божьих целей. Это главный элемент вот этой аналогии. Если вы помните, подобная аналогия приводится апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам в 3 главе. Помните, когда он говорит о том, что мы все строим на основании Христа, и там мы строим, одни строят из золота, серебра и драгоценных камней, а другие строят из сена, соломы или дерева. Вот там тоже приводится градация двух разных типов. Все они стоят на основании Христа. Все они что-то строят. Те, кто строят из Божьих инструментов, из инструментов, которые рождены и продиктованы Духом Божьим, из ценностей плода Духа, те строят то, что потом день, когда приходит, день, который покажет, помните, там написано, и оно все стоит. Те, кто строят из своих человеческих, этих тленных материалов, эти люди переживают разочарование глубокое. Дальше написано, впрочем, сам спасется. Но как бы из огня. Все, что он строил, разрушилось, сгорело. Опять-таки, подобная аналогия, к которой апостол обращается здесь, в этом послании. То есть он объясняет здесь, что значит. Он обращается к Тимофею, и он объясняет ему, что значит быть сосудом в чести. Что значит быть сосудом из наилучшего сплава? Что значит быть сосудом, который отделен для наиболее почетного Божьего дела, для того, чтобы Бог в действительности мог абсолютно полностью нами распоряжаться. Очень интересно, что в следующем стихе, в 21-м, он объясняет, как это происходит. Он говорит, итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Заметьте, он говорит здесь о нескольких характеристиках этого сосуда. Во-первых, он говорит о том, что этот сосуд будет в чести у Бога. То есть Бог будет думать о нем высоко. Первое. Второе. Он освящен, то есть он отделен для определенных Божьих целей. Третье. Он благопотребный владыке. Благопотребный – очень интересное слово. Он нужный. Вы будете нужны Богу. И дальше. И годным на всякое доброе дело. То есть не только нужны, но и абсолютно точны, абсолютно пригодны для того, чтобы осуществить эту задачу. Если вы какой-то ремесленник или занимались каким-то ремеслом, наверняка вы имели какие-то разные инструменты для разных целей. Плотники или столяры, у них много разных стамесок. Одна для одной цели, другая для другой цели, третья для третьей цели. И вот люди пользуются, они покупают. Я знал одного парикмахера, который, я как-то у него стригся и спрашивал, ты так много как-то вот, он учился там где-то в специальных курсах на это дело. Он говорит, ну да, это очень серьезное дело. Вот эти, видишь, эти ножницы, они стоят $600. Я, говорит, их отсылаю только в специальную мастерскую точить раз в год. Я, говорит, сам не могу их наточить. Вернее, я-то могу наточить, но после этого я их выброшу. $600 они будут просто потеряны. То есть, когда мы говорим о пригодности, это значит, что это инструмент высшей квалификации, который вот этот великий мастер берет и использует. Это очень интересно. Смотрите, и все, что для этого нужно. Все, что для этого нужно. Первая фраза. Итак, кто будет чист от всего? Будет сосудом в чести, освященным благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть он и говорит здесь о вот этой интегрите. Он говорит здесь о очищении от примесей. Он говорит о внутренней свободе от того, что мешает. Он говорит о процессе, который необходим для каждого из нас. Вот в этом процессе, к этому процессу он переходит в следующем стихе и объясняет, в чем он состоит. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Мы проведем в этом последнем стихе сегодня немножко времени и завтра в первой сессии проведем еще целую сессию для того, чтобы детальнее разобраться, о чем же говорит здесь апостол. Что это за процесс? Перед тем, как мы погрузимся в этот стих немножечко поглубже, я хотел вам показать его интересную структуру. Он написан очень интересным образом. Люди, которые изучают герменевтику, которые специалисты, может быть, или немножко больше знакомы с работой с текстом, вы, наверное, слышали такой термин «хиазм». Это сложное слово, может быть, не все знают его, но я вам покажу, что оно значит. Хиазм означает, что текст построен в виде стрелки. Если нам включат сейчас эту диаграмму, то мы можем это увидеть. Что это значит? Это значит, есть одно утверждение, и параллельно ему есть второе утверждение, а посередине что-то, что параллельно само в себе, или там бывает одна просто точка, или же, вот как здесь в данном случае, две. Я продемонстрирую вам, что это такое. Посмотрите, юношеских похотей убегай. Юношеские похоти – это определенное явление, определенный объект. Убегай – это глагол, который говорит о действии. И посмотри, что он делает. Он ставит в начале фразы юношеских похотей, дальше ставит глагол повелительный «убегай», потом ставит частицу «а», которая делит эту всю конструкцию на две части, и дальше сразу же говорит «одержись». Заметьте, он не говорит так «юношеских похотей убегай, а правды, веры, любви и мира держись». Если бы так сказать, я сказал бы то же самое, но конструкция была бы не такая яркая. Почему я вам это показываю? Дело в том, что когда применяется вот эта конструкция хиазма в греческом языке, то в этом случае всегда в центре внимания особенный акцент ставится на середину, на стрелку. То есть он хочет привлечь наше внимание к этим двум глаголам. Он хочет показать для нас, для каждого, кто читает, что вот эти два действия, причем эти два очень активных глагола, это повелительные глаголы, глаголы повеления, императивы. Вот. И кроме того, эти два глагола, они имеют настоящее время или продолженное действие. То есть, когда он вот этот, все это острие сводит вот именно к этой точке, он забивает туда гвоздь, он хочет, чтобы этот гвоздь остался у Тимофея очень глубоко, чтобы эти два слова «убегай» и «держись», чтобы они запали в его память, чтобы они там начали шевелить его сердце и его действия. В такой структуре, как я уже сказал, слова, стоящие в острие стрелы, они акцентируются в наибольшей степени. Это эти действия, о которых апостол говорит, они, их можно сравнить примерно с следующим. Он говорит, если ты желаешь, чтобы Бог использовал тебя для своей славы, тебе нужны активные, сознательные действия, требующие серьезного переустройства вот того, что в начале и в конце. То есть он говорит, юношеские похоти, дальше убегай, одержись, и дальше говорит то, чем нужно заменить вот эти юношеские эти действия, они подобны процессу, происходящему при сварке стали или переплавке металла. Это вот то, о чем мы уже говорили в начале, когда температура поднимается, когда шлаки выгоняются, когда пустоты вот эти выдавливаются, когда сознательное движение делается к тому, чтобы вот от всего этого, что лишает меня прочности, что лишает меня вот этой консистенции или последовательности внутренней, чтобы от всего этого избавиться. Очень интересно, друзья. Заметьте, эти два глагола, это повеление, они ожидают определенное действие от меня, от вас, от Тимофея. Бог работает над нами, Бог нас плавит. Но в этом процессе предусматривается определенное серьезное глубокое участие меня самого, вас самих. То есть это сознательнейший процесс, когда человек, когда служитель, когда лидер, когда любой человек, который учит кого-то другого, он серьезнейшим образом занят тем, чтобы выявить пустоты, выявить вот эти шлаки внутри себя, для того, чтобы избавиться от них. Причем настоящее продолженное время, оно предполагает, что этот процесс будет занимать годы, он будет занимать всю жизнь. Он говорит о том, что это цель, это глобальная задача, которая стоит перед каждым христианином, перед каждым человеком. Заметьте, в какое время он говорит. Он говорит, таковы и мне и Филит. Здесь вот эти вот люди, которые рядом, которые учат там не пойми что. Воскресенье уже было. И посмотрите, он говорит там, и у многих людей приводит смущение, что веру их там перепахали, перебороздили все. То есть это серьезные вещи вокруг происходят. И вот во всем этом он говорит, ну вот главная цель твоя. Твоя главная цель, несмотря на то, что вокруг пожар, вокруг доктринальное там расслабление, там лжеучение, ереси, еретики вокруг. Он говорит, ну тебе, для тебя есть первая задача, которая есть, которая самая главная. Твоя задача – поставить себя в положение, в котором Бог мог бы видеть тебя сосудом в чести, в котором Бог соблагоизволил бы тебя использовать. Друзья, причина, почему он так объясняет, очень ясна. Вы знаете, с вилами против танка не пойдешь. Вот точно так со своими собственными академическими способностями, со своей собственной ревностью, со своими организационными, организаторскими, менеджерскими способностями против силы дьявола невозможно стоять, друзья мои. Пробовали. В истории много пробовали. Мы пробовали. И вы, наверное, пробовали. И, наверное, знаете, как дорого это обходится. Вот почему апостол обращается к Тимофею тогда, и он говорит, это чрезвычайно важная точка, убегай, одержись. Два этих вопроса, которые должны для нас стать чрезвычайно важной истиной. Увидите, что этот текст, он, естественно, распадается на две части. Вот это частичка А, которая разделяет две половинки. Вот. И мы и так и посмотрим на эти две стороны. На первую посмотрим сегодня, на вторую она немножко больше места занимает, более важная, может быть, часть. Мы уделим ей завтрашнюю первую сессию, если Господь позволит. Я назвал эти две проекции. Первую проекцию назвал «Побег», и вторую я назвал «Поиск». Сегодня будет первая, завтра будет вторая. Итак, «Побег». Всякая нечистота начинается с освобождения. Чтобы очистить одежду от грязи, ее нужно мыть. Чтобы очистить металл от примеси, его нужно переплавлять. То есть есть процесс, в котором нужно очищать что-то. Так вот, чтобы очистить душу от нечистоты, от нее нужно бежать. Именно об этом говорит здесь апостол Павел к Тимофею. Юношеских похотей убегай. Как мы уже говорили, апостол делает особенный акцент на слове «убегай», и потом еще будет другой глагол «держись». Слово «убегай» – это слово, греческое слово «фьюга». От него происходит английское слово «fugitive». Те, кто по-английски говорят, может ассоциировать «fugitive» или «беглец», тот, который убежал. Побеге где-то находится человек. Это слово «фьюга», оно переводится на русский язык «убегать», «спасаться», «бегством», «бежать». То есть в нем конкретно заложена идея спасаться от опасности, убегая. Не выставляя блок какой-то, можно спасаться от опасности, как-то выставить защиту какую-то, или же наоборот нападать для того, чтобы победить врага, который нападает. Нет, здесь в данном случае есть одна методика, как отсюда, как здесь спастись. Он говорит, убегай. Юношеских похотей убегай. Евангелист Матфей использует это слово, чтобы нам понять его значение немножко глубже. Он использует это слово, когда описывает бегство Иосифа и Марии в Египет с младенцем Христом. То есть здесь вот идет тотальное уничтожение младенцев, и Иосиф и Мария, они бегут, вот написано вот это слово «фьюга». То есть они спасают свою жизнь, они бегут, спасая свою собственную жизнь. Это же слово используется при описании бегства учеников, когда они разбежались в Гефсимании. Они перелекались там здорово, перепугались сильно, и они бежали, потому что страшно было. Они бежали от опасности. Апостол подчеркивает, когда он использует это слово, он подчеркивает, есть серьезнейшая угроза. Есть очень серьезная угроза, от которой нужно бежать. Мне часто приходится летать самолетом, и каждый раз, когда вы садитесь в самолет, перед тем, как он тронется, там вам читают правила безопасности. И одно из правил безопасности говорит следующее. Если вдруг будет аварийная посадка где-то, и вот аварийные входы вот здесь, они откроются, и есть одно правило. Ни в коем случае не хватайте свои чемоданы. Ни в коем случае не берите ничего. Спасайте свою жизнь. Почему так говорят? Потому что на примере уже просчитано и знаю, что иногда секунды или доли секунды, которые вы потратите, чтобы что-то схватить или чтобы что-то протащить, они будут стоить вам жизни. Поэтому сказано, бегите как можно быстрее. Вот это такая же идея здесь. Он говорит, есть огромная опасность. Вот в голосе Павла слышно это беспокойство, это urgency, это срочность. Он говорит, что-то есть такое, что от чего тебе нужно бежать просто. Иначе ты не сможешь быть сосудом чести. Кроме того, как я уже говорил, у этого слова есть еще одна важная деталь. Оно стоит в повелительном наклонении в настоящем или продолженном времени. Это означает, что это бегство всегда продолжается. То есть речь идет вот о чем. Что дьявол постоянно атакует нас с той или иной стороны, атакует нас нашими какими-то плотскими качествами. Он через нашу плоть атакует нас, чтобы внутри ослабить нас, чтобы лишить нас этой способности, этой привилегии быть сосудом в чести. Что это такое? От чего же нужно убегать? Давайте посмотрим на первые два слова 22 стиха. Юношеских похотей убегаю. Слово юношеские, греческое слово неотерикос, переводится как то, что естественно для молодых. То, что характерно для молодых. Слово похоти, эпитумия, это сильное желание. Это слово используется не только по отношению к сильным греховным желаниям. Это слово используется по отношению к любым очень сильным желаниям. То есть, когда он обращается к Тимофею, он говорит, используя вот эти два слова, неотерикос и эпитумия, он хочет подчеркнуть, что сильные желания, естественные для молодых, их избегают. Тимофею на тот момент было около 40 лет. По разным подсчетам, от 37 до 42. То есть Тимофей был уже достаточно взрослым дядькой. Это не 12 лет и не 17 лет, когда подростковый возраст, переходной, там что-то еще никак не сложилось, там человек еще не может как-то разобраться со всем этим делом. Но речь идет явно не о подростковом возрасте, речь идет не о психологической нестабильности, связанной с переходным периодом. Речь идет о взрослении духовном. Вот это слово «неотерикос», оно однокорневое слово вместе со словом «неофит» или «неофитство». Слышали такое слово? «Неофитство». Слово «неофит» или «неофитство» – это «новичок». Это человек, который новый в деле в каком-то. Человек, который вот делает первые шаги где-то. Речь идет о сильных желаниях молодых людей, которые эти желания еще не проверены практикой, не подтверждены опытом. Эти желания чаще всего исходят только из теоретического знания того или иного вопроса, часто не учитывающего многие другие аспекты и, более того, склонного к преувеличению, к выпячиванию одной сферы и игнорированию других сфер. Это то, что подростки делают вот в обычной жизни. Вот то же самое новички в Божьем деле делают в духовной жизни. Очень интересно, С.С. Льюис или Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута» пишет очень, очень интересную фразу. Он говорит, новички всегда преувеличивают. Всегда. Они, Они не могут сбалансированно все увидеть. Когда они только попадают в какую-то ситуацию, они или в одну, или в другую сторону начинают преувеличивать. Что же это за такие сильные желания, которые естественны для молодых, о которых он говорит, о том, что они будут, он использует настоящее время этого повелительного глагола, и он говорит, ты этим, по всей видимости, будешь долго заниматься еще. Несколько характеристик, которые типичны для вот такого рода, для такого периода. Первое, о чем он говорит, беги от самоуверенности. Это первая характеристика, это первый признак незрелости и молодости вообще. Вы, наверное, если вы родители, если у вас были подростки, то вы, наверное, знаете и помните, что одной из фраз, которые не произносят очень часто, это фраза «я знаю». Им кажется, что они уже все знают. И не просто они все знают, а они знают лучше вас. И они вас могут научить, как правильно. Вот приходит такой период времени, когда еще вот этот маленький, не сформировавшийся ум и информация вдруг приходит к такой точке, когда вдруг сразу такое море информации попадает, становится доступной, он может ее складывать, анализировать, он видит всякие разные факты, с которыми он сталкивается, и ему кажется, что он уже все понял. И он приходит к такой очень большой самоуверенности. Кстати, самоуверенность часто путают с уверенностью и убежденностью. Мы немножко позже скажем об этом. Дело в том, что между этими двумя понятиями огромнейшая разница. Дело в том, что самоуверенность всегда коренится в нашем «я». Самоуверенность, уверенность, Божья уверенность, она коренится в Боге и Его гарантии. Самоуверенность всегда привязана к нашему «я», и не только к нашему «я». Самоуверенность всегда связана с внутренней претензией на значимость. Это типично. Вы, наверное, сталкивались с такими фактами. Однажды мне пришлось, нам с Таней пришлось иметь дело с одной парой, с интересными людьми, которые, мы жили еще в Советском Союзе, и нас попросили помочь. Ну, вот здесь американцы, им негде переждать до поезда, но открыли мы нашу хибарку, у нас 36 квадратных метров была такая хатка, буквально хатка. Вот. Ну, что было там, чаем, хлеб с вареньем, вот, покушали. Такие простенькие люди. И отвезли их, посадили на поезд, они уехали. Ну, и слава Господу, помогли чем-то людям. Проходит несколько лет, мы приехали на учебу в Америку, в очень такой сложной тоже ситуации находились. Вот. И вот он нам пишет: приезжайте в гости, мы недалеко от вас живем. Вот. Когда мы приехали туда, к этим, на своей старенькой, у нас машиненка была такая, Хворь Эскорт, мы ее называли, Форд Эскорт, вот, которая еле-еле там пыхтела, с трудом заводилась и глохла периодически. Когда мы приехали на этом своем дырчике туда, вот, я сначала подумал, что мы перепутали адрес. В конце концов мы разобрались, что эти люди миллионеры. Мультимиллионер. Но когда они были тогда в нашей хибарке, ну, они просто очень... Они тогда, когда в своем доме, тоже очень простые люди. Почему я об этом говорю? Потому что вот человек, который, ну, заработал там какую-то тысячу или сотню тысяч, у него уже пальцы, ну, вот, раскрываются так, шире. Вот, их трудно собирать все в кучку. Вот, уже есть определенная поза такая, которая, ну, соответствует такому положению. Так вот, это все признак того, что новичок. Настоящие богатые люди это не афишируют. Ну, дал Бог заработать, ну, заработал. Но я такой же, как и ты, человек. Простой, естественный. Я же, душа-то моя не лучше от того, что у меня миллион или у тебя его нет. Вот что-то подобное происходит в духовном смысле, когда у человека портфель появился, или должность, или когда там сколько-то людей появилось у него в церкви, или когда какой-то проект они сделали громкий. И вот внутри возникает такая потребность к самоутверждению. И этот человек, такой синдром неофитства, он везде, в любой ситуации, он ищет возможности, как бы об этом сказать. Почему? Потому что самоутверждение нужно, самоуверенность нужна. Ему нужны факты для самоуверенности. Очень интересный пример есть в книге Левит. Два человека, вы помните, первые два человека, которые были поражены Божьим огнем. Вы помните, кто они были? Надав и Авиуд. Два человека, которые были сынами Аароновыми. Вот. И Бог, очень интересно, Бог произвел страшный суд и capital punishment. То есть это смертная казнь на месте. Левит 10 глава. Первые два стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и вложили в него курений и принесли перед Господа огонь чуждый, которого он не велел им». Эта самоуверенность появляется. Мне стало интересно, откуда эта самоуверенность у этих людей? Я посмотрел немножко раньше, я встретил этих двух людей в очень интересных обстоятельствах. Я никогда раньше не замечал. Эти два человека выделены из всех остальных. Их Бог призвал на церемонию. Он позволил им присутствовать на церемонии заключения завета с народом израильским. Посмотрите, пожалуйста, книга «Исход». Книга Исход, 24 глава. Посмотрите, первый стих. «И сказал, и Моисею сказал он, взойди Господу ты, и кто дальше? Надав и Авиуд, и кто еще? И 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Это были успешные люди. Это были люди, которых приблизили. Никто, и другие сыны Аароновы не были там. Там были вообще только старейшины, 70 старейшин. 9 стих этой же главы. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, подчеркивается, и 70 старейшин Израилева. И видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки свои на избранных и сынов Израилевых. Они видели Бога, и ели, и пили». Это там подробно написано церемония заключения Моисеева Синайского завета. Эти два человека получили эту удивительнейшую привилегию присутствовать на таком чрезвычайном событии, единственном в истории. Больше того, посмотрите, здесь подчеркивается, Бог в какой-то форме им открылся. Они, написано, видели Бога. Под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое ясное небо. Заметьте, вот когда я читаю это, я вспоминаю книгу Откровения, где он описывает подобно, улицы его подобны золоту. Он описывает вот этот Новый Иерусалим. Вот здесь что-то подобное эти люди видели. То есть это были особенные люди. Очень интересно, друзья. Некоторые люди, переживая особенные благословения от Бога, становятся более сокрушенными. Они становятся более смиренными. Они меньше видят свои заслуги. Другие, наоборот, становятся самоуверенными. И это то, что произошло с этими людьми. После того, как они были привлечены к участию в этом очень важном деле, их сердце наполнилось самоуверенностью. Они стали относиться к Богу по-панибратски. А что такое? Мы на горе были. Самого Бога. Сапфиры эти видели. Чистый сапфир, небо ясное. Друзья, это служители Божьи. Служители, люди, которые были, никому из нас на такой уровень не приходилось подниматься. Никому. Он говорит здесь избранных, не простер руки свои на избранных. Это особо избранные люди из 2 миллионов. Если мы будем читать Священное Писание дальше, помните, подобная история произошла несколькими столетиями позже, когда один царь решил принести жертву сам, когда эту жертву должны были принести только священники. И помните, Бог его наказал там. Вот это самоуверенность. Самоуверенность, типичная для неофитства. Типичная для молодости духовной, для духовной незрелости. Когда человек, он обгоняет свое развитие, он в своем знании очень высок, но еще вот внутри где-то этого веса не хватает. Не хватает этого сердечного трепета перед Богом. Это сложно, друзья. Это чрезвычайно сложно. Я могу сказать по своему собственному опыту. Я могу сказать, друзья, вот это постоянная дилемма. Чем способнее человек, тем труднее. Тем быстрее он приходит к самоуверенности. Тем больше искушений опираться на свои собственные заслуги, на свои собственные достижения какие. И тем больше подвергается опасности. Вот почему апостол пишет Тимофею, он говорит, беги от этого, зажмурив глаза. Беги как можно быстрее, как можно дальше. Это, конечно, чрезвычайно сложно. И если вы серьезно обращали на это внимание, или вы пробовали этим заниматься, но я вам скажу, хочу сказать, друзья, просто так это не дается. Друзья, об этом нужно серьезно молить Бога, с постом молить Бога, чтобы Бог освободил от самоуверенности. Моя самая большая молитва всегда, в любой день, мы каждую среду, у нас пост в церкви, разные нужды. Самая первая моя молитва и самая первая моя нужда всегда о своем собственном сердце. Всегда сталкиваешься с реальностью этих огромных-огромных всяких факторов, которые просто тебя приземляют, которые не позволяют твоему сердцу воспарить. Это самое большое, о чем я прошу людей молиться обо мне. К сожалению, подобные истории происходили и происходят в христианском мире сейчас сплошь и рядом. Когда церкви и миссии становятся местом самоутверждения, когда они становятся ареной противостояния различных лидеров. Один себя утверждает, другой себя утверждает. Посмотрите просто на то, чем живет христианский мир сегодня, и вы обнаружите, что сплошь и рядом. Я постоянно слышу, там скандал, церковь разделилась, там пастор бросил, ушел, устал, не могу ничего больше. И причина, почему это происходит, как раз коренится вот в этом центральном факте, что в служении люди, которые не убежали или не бегут от самоутверждения. Как я уже сказал, это касается не только пресвитеров, это касается самых разных людей, самых разных уровней. Самоуверенности и самоутверждения, они удивительно живучи. Если мы внимательно посмотрим, мы обнаружим, что они свободно приживаются как среди либералов, так и среди консерваторов. Как среди тех людей, кто открыто отвергает Писание и его достоверность, так и среди тех, которые очень сильно чтят экзегезу точную и безошибочность, инерранси и все остальное. Она, это самоутверждение, она приживается очень хорошо. Как среди традиционалистов, так и среди прогрессивных людей. Она просто универсальна, эта беда самоуверенности. Она действительно свои щупальца распространила по всему христианскому миру. Но ее суть всегда одна. Самоуверенность убивает служение, лишая его Божьей силы и Божьего действия. При этом, как я уже сказал, чем образованнее служитель, чем способнее он, чем активнее он, тем большую опасность представляет он для дела Божьего, для Церкви Иисуса Христа, если он самоуверен, если он не бежит от самоуверенности. В какой-то степени, друзья, мы все страдаем самоуверенностью. Вот почему он говорит «убегай». Он не говорит «ты раз и навсегда отрежь ее». Нет, ты будешь убегать от нее всегда, она будет тебя догонять. Убегай. Пол Трип в своей известной книге «Опасное призвание». Кстати, это одна из наиболее важных книг, которую служите. Вот если вы служитель, если вы не прочитали никакой другой книги, или у вас нет времени прочитать, вот эту одну прочитайте. «Опасное призвание» Пола Трипа. Он пишет об этой опасности. Академизированное христианство, не имеющее неразрывной связи с сердцем, опирающееся только на знания и умения, воистину может быть опасно. Оно снабжает учащегося солидным багажом знаний, сведений и навыков, которые заставляют его считать себя более зрелым и благочестивым, чем он есть на самом деле. Друзья, в этом кошмар. Друзья, в этом весь ужас. Что вот эти знания, навыки, способности наши, они заставляют нас считать себя более зрелыми, чем мы есть на самом деле. И в этом трагедии. Оно дает ему в руки оружие для ведения духовной войны, которое необходимо применять со смирением и милосердием. Иначе вместо того, чтобы помочь людям, оно способно навредить им. Как я уже сказал, эта опасность может прийти не только от образования, она может прийти от успеха, от супердуховности или от разных. Помните, как ученики, которые были готовы низвести огонь с неба? Вот у них стало получаться чудеса, они смогли творить чудеса, совершать чудеса. Они сталкиваются с ситуацией, люди их не принимают. Они готовы использовать свои способности. Христу приходится их тушить. Подождите, братья. Они чудеса уже могут творить. Вы представьте себе, если бы Бог дал вот такую безграничную способность творить чудеса, да перепалили бы уже города. Или церкви, во всяком случае, точно некоторые. Вот почему апостол предупреждает Тимофея, он говорит, беги изо всех сил. Так, это первый вопрос. Никогда, ни при каких обстоятельствах не делай служение с мотивами самоутверждения. Ищи возможности от них освобождаться. Вторая проблема. Беги от самовозвышения. Это тоже типично для молодых людей и для незрелости. Она очень близка с первой. Она отличается от самоуверенности тем, что она ищет признание других. Вот есть люди, которые вот сами по себе спокойно, вот те, кто они есть. А это характеристика, когда мы ищем значимости, для того, чтобы мы могли эффективно функционировать, нам нужно одобрительное слово других. И это действительно огромная часть жизни, друзья. Те из вас, кто проповедовал когда-либо, или кто занимался когда-то public speaking, публичным каким-то ораторством, что-то говорил перед группой людей, вы знаете, насколько вы сильно зависите от толпы людей. От того, как вас люди слушают. Я уже рассказывал как-то эту историю. Я уже не первый год проповедую. И в разных контекстах бывал, с разными людьми. Но вот как-то несколько лет тому назад пришли какие-то люди. Вот, сели вот так вот, вот на вторую лавку, вот здесь, буквально на вторую лавку. Вот, их было 4 человека, уже взрослые, ну, лет так, наверное, по 35-40, может быть. И вот они на этой лавке, вот, они делают все для того, чтобы показать, что им это абсолютно неинтересно. Они телефон передают, картинки листают, друг другу показывают. Вот здесь вот, на второй лавке. Ну, казалось бы, что тебе до того? Ну, пусть листают. Тебя же они не бьют, не кричат, не останавливают тебя. Но я вам скажу, мне потребовалось специальное усилие, чтобы я просто вынужден был смотреть, проповедовать вот туда, вот тем, кто сидит вот там, на, вот там возле этой звуковой рубки нашей. Вы сами, наверное, это испытали, когда люди слушают вас и говорят, «Preach it, brother! Amen! Очень хорошо!» И хочется проповедовать. Или когда они так вот насупившись, они сидят, и ты знаешь, что они тебя критикуют, и что-то там думают, и ты уже думаешь о том, что они думают. Проповедовать трудно. Почему я говорю об этом? Потому что вот это реальность, в которой все мы находимся. Мы все в ней находимся. Почему это связано с самовозвышением? Потому что мне не безразлично то, что думают о мне люди. Я хочу, чтобы они, во всяком случае, сейчас, когда я говорю, чтобы они были достаточно уважительными, чтобы не листать свои телефоны. Как минимум. А, конечно, еще лучше бы, если бы они вот сидели так, правда, точно, еще скажи. Вот тогда было бы совсем хорошо. Мы зависим от этого. Ну, это сказать, это не слава. Это не то, что там люди говорят, слава там вот такому-то проповеднику. Нет. Но это то же самое. Это то же самое. Мы просто реагируем. Люди о нас хорошо думают и это выражают, или они пренебрегают нами. И тебе не все равно. И твой внутренний человек реагирует на это. Вот почему он говорит, юношеских похотей убегай. Он говорит, убегай вот этого неофитства, избегай этого, оставляй вот эту зависимость. Много разных примеров в Священном Писании, если мы уже пошли в Ветхий Завет и в эту историю народа израильского, есть параллельно первому примеру, еще один пример, помните, Кореида, Фана и Аверон. Помните эту историю, Числа, 16 глава. Корей, сын Изгара, сын Каафов, Дафан и Аверон, сын Илиава и Евнан, сын Фалефа, сын Ирувима, восстали на Моисея, и с ними, и сынов Израиля, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали, полного, все общество, все святы. И среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Заметьте, главной целью Израиля на тот момент была обетованная земля. У них там было, у этих 250 человек было чем заниматься. Им было куда направить свои усилия, свое сердце. Но у этих людей зависть. Как один брат мне сказал вчера, мы общались, кажется, есть, говорит, такое животное, жаба называется, которое вот внутри где-то заело. Почему? Потому что недостаточно славы. Эти люди именитые и так были, призываемые на собраниях, начальники общества. Нет, им не хватило славы, у этих больше. Друзья, не зависит от того, какой уровень славы у вас будет. Если вы за ней гонитесь, вы всегда будете кому-то завидовать. Бегите от самого возвышения. Эта история тоже закончилась очень трагично. Помните, разверзлась земля, поглотила этих людей вместе с шатрами. Стремление к своей собственной славе, оно принимает очень разные формы. Это саможалость. Типично саможалость, когда нам становится жалко себя, когда мы чувствуем себя недооцененными. Это страх перед людьми разной формы. Я привел один, когда мы говорим, и мы ожидаем определенной реакции людей. Это человекоугодничество. Это поиск признания в самых разных формах, когда мы движим этой идеей, как, насколько мы популярны, насколько... Что о нас думают люди? Это зависть, это подавление других и так далее. Все это различные формы стремления к славе. Все они результат неофитства. Все они результаты того, что примесь внутри, все они ослабляют нашу конструкцию. Все они нарушают целостность нашей личности. Они ослабляют нас. И как я уже сказал, в полной степени мы не можем освободиться от этого до конца нашей жизни. Но апостол говорит, беги от этого. Делай все, что можно. Для того, чтобы убегать от этого. Помните, в Коринфе Павел говорит о людях, которые утверждают себя, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. И он отвечает этим людям, есть единственное решение. Слушайте, во втором послании к Коринфянам, 4 глава, он говорит, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свет, озарит наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа, не своей собственной. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Тот же Пол Трипп в этой книге говорит, только слава воскресшего Христа сохранит пастора от стремления прославить себя самого. А это искушение, послушайте, постигает всех служителей Христовых. всех и разрушает служение очень многих. Вот почему апостол говорит: убегай, не будешь убегать, настигнет и поглотит тебя. И последнее, беги от самоугождения. Мы уже говорили о двух вещах: самоутверждение, самовозвышение. Самоугождение – это еще одно характерное качество для неофитства, духовного неофитства, это стремление к самоугождению. Если перевести это на простой язык, это неспособность контролировать свои желания. Это когда угождение своим собственным желаниям становится достаточно важным. Человек рождается, он не может контролировать свои желания. Он живет для своих удовольствий. И он уже тренировать, чтобы он отказывался от своих желаний. Конечно, только люди, познавшие Христа, очень хорошо могут понять истинный смысл этого процесса. Они это делают только ради Иисуса Христа. Марка 8, глава 35 стих. Иисус призывает и говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия». Вот это процесс, в который христианин попадает в момент обращения. Когда он сталкивается с достаточной причиной, причиной достаточно высокой, которая заставляет его отказывать себе самому в достижении, в удовлетворении своих собственных желаний. Вот почему апостол Павел пишет 1 Коринфянам 9 глава 23 стих: «Это же делаю для Евангелия или ради Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного». Заметьте, что он говорит. Он говорит о том, что спортсмены отказывают себе в своих желаниях. Им хочется поесть много, они ограничивают себя везде. Им хочется поспать, они поднимают себя и на тренировку. Для чего? Венец получить, приз получить, первое место получить. Он говорит: а мы то же самое делаем. Мы учимся отказывать своим собственным желаниям ради получения венца нетленного. И дальше он говорит: но я усмиряю и порабощаю тело мое. Друзья, это еще одна сфера, это зона еще, в которой нам нужно постоянное движение. Есть самые разные формы угождений себя. Одни попадают на крючок того, что они просто развлечениями занимаются, другие хобби какое-то для них становится очень важно. Третьи – телевидение, они просто вот, они оправдывают себя тем, что я перегружен, у меня очень много всяких разных дел, и я просто вот хочу отключиться, полистать там. Вот, или социальные сети, или блуждание по интернету, или бесконечное чтение новостей, которое становится в полном смысле слова сетью, которая просто привязывает людей, причем людей разного уровня и разных типов. Очень интересно, недавно я прочитал интересное высказывание Клавия Льюиса. Помните, что это написано в середине 20-го столетия. Тогда не было интернета и не было всяких веб-сайтов новостных. Слушайте, что он говорит. Это время войны было, конечно. Он пишет: даже в мирное время не стоит уговаривать школьников, чтобы они читали газеты. Они не читали тогда газеты, им это не интересно. Они бегали, футбол гоняли. Вот. А их уговаривали, чтобы читали газеты. И он говорит: не нужно этого делать. И вот он объясняет, почему. Он говорит: прежде чем они закончат школу, все, что там было написано за эти годы, окажется ложным. То есть зачем же это все читать? Ложные факты, неверные толкования, неточная интонация, да и то, что останется, уже не будет иметь ни малейшего значения. Значит, придется менять точку зрения. И, скорее всего, у читателя разовьется дешевый вкус к сенсациям. Он будет поспешно пролистывать газету, чтобы узнать, какая еще голливудская актриса подала на развод, как сошел с рельсов поезд во Франции и что за ближнявские четверня родились в Новой Зеландии. Это примерно то, чем сегодня занимаются люди по несколько раз на день. Умная голова у Льюиса была. Он видел это еще тогда. И поэтому он сегодня эти слова настолько же актуальны. Наибольшая проблема, друзья, в том, что рабство любых удовольствий, любых, любого типа, даже самые вот невинные новости читают. оно лишает человека лидерства. Оно лишает его эффективности в семье, в церкви и где угодно. Сегодня у нас состоялся круглый стол. Пасторы собирались, 45 человек нас примерно было там, из разных стран, кажется, из 9 или 10 стран были пасторы. Мы говорили сегодня о служении евангелизма в наших церквях, в разных местах. Как происходит дело евангелизма в Средней Азии, там, или в Прибалтике, или в Украине, в России, в других местах. И одно из моих наблюдений, которое я вот слушаю людей, и я слышу, ну, например, братья из Восточной Украины, они говорят, вот, ну, до войны у нас люди, у нас была одна ситуация, люди уже жили все для себя, а вот война началась, вот стали евангелизировать. Я увидел особенность такую. Чем благополучнее состояние людей, тем меньше активности в достижении людей Евангелием Иисуса Христа. Вот как правило. Конечно, не все, бывают исключения в каких-то местах. Как правило. Это справедливо, друзья. Это справедливо не только тогда, когда мы говорим о странах вообще. Это справедливо, когда мы говорим о каждом из нас. Я хочу задать сегодня вам вопрос, друзья. Чего стоит ваше посвящение Христу? Много лет тому назад, кажется, был 92-й год, я первый раз попал в Англию. Встретился с европейским христианством, ну, таким типичным, несколько либеральным. Вот, и я говорил с одним человеком, он говорит, о, я сейчас, у нас сейчас пост великий. Я вижу, что они ели там все. Я спрашиваю, а в чем он заключается? Он говорит, I don't eat chocolate. То есть я шоколад не ем. И потом он мне объяснил, о, ты знаешь, how difficult it is. Как это трудно, 2 недели не есть шоколад. Когда я говорю об этом, у меня просто в сознании, сколько стоит христианство? От шоколада отказаться? Или же сейчас, в это время, кто-то стоит перед выбором, где верность Христу означает отказаться от жизни? Сколько стоит наше христианство? Посмотрите на себя, на свою жизнь. Сколько вы действительно, сколько стоит ваше посвящение? В чем ваша жертвенность? Вот этот вопрос и отвечает, насколько мы живем самоугождением. Если ваше христианство вам ничего не стоит, вы никогда не сможете быть эффективным служителем для Христа. Это, пожалуй, одна из причин потрясающей слабости современного христианства, западного комфортного христианства. Христианство перестало что-либо стоить для очень и очень многих людей. Итак, первый шаг к тому, чтобы быть сосудом в чести, освобождения от всего, что мешает нам быть используемым Богом. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай. И завтра мы поговорим о второй половине этого стиха. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Мы помолимся сейчас. Я хочу вас попросить, мы сейчас преклоним колени. Готовы ли сегодня посвятить вы свое сердце, посвятить тому, чтобы он переплавил вас? Просите Бога о сердце, свободном от внутренней коррозии. Просите Бога о целостности, о внутренней правдивости. Просите Бога о переплавке. И он сделает это. Сделает это ради себя. Преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, Отец вечности, Создатель Вселенной. Мы предстоим пред лицом Твоим сегодня с пониманием того, что только благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу у нас есть сегодня это право. Только потому, что Ты милостив, Господи, что Ты терпишь нас, несовершенных, слабых, грешных. Терпишь и покрываешь нас праведностью Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя сегодня, Господь, за эту привилегию, которую Ты дал нам. Привилегию уподобляться Тебе. Привилегию быть используемыми Тобой. Даже больше привилегию быть сосудом в чести. Господи, я прошу Тебя о своем собственном сердце. Я прошу Тебя о всех моих братьях и сестрах, стоящих здесь пред лицом Твоим. Господи, помилуй нас. Мы видим, Господи, в своих сердцах очень много шлака, очень много всего нашего, очень много плотского, очень много того, что ослабляет, Господи, нашу жизнь, наше служение, нашу эффективность в глазах Твоих. Вот сегодня мы молимся Тебя, Господи, и мы просим Тебя, Господь, о Твоей очищающей благодати. Я прошу Тебя, Господь, помоги, чтобы для каждого из нас, находящегося сейчас здесь, на этом месте, чтобы для каждого из нас это повеление Твое убегать, оно стало дорогим. Помоги, Господи, нам увидеть его ценность. Помоги понять важность того, что Ты хочешь от нас через это. Я прошу Тебя, Господи, пробуди сегодня сердца наши. Господи, помоги, чтобы обстоятельства, которые окружают нас, они не расслабляли нас. Помоги, чтобы в сердце каждого из нас было это внутреннее, абсолютно безраздельное устремление к Тебе. Я прошу, Господи, милости Твоей, чтобы она проявилась каждому из нас, каждому служителю, Господь, каждому отцу, каждому руководителю. Господи, помоги, чтобы мы в действительности были увлечены Тобой, чтобы мы действительно убегали от всего своего для того, чтобы бежать к Тебе, Господь, научи нас этому. Яви, Господи, свою особенную милость к нам, сокрушай наши сердца, переплавляй нас, Господь, освобождай нас от всего того, что ложное, всего того, что человеческое, для того, чтобы Ты мог использовать нас для своей славы. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.